С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 7 апреля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы сегодняшней программы. Началась независимая общественная экспертиза по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в письме Бараку Обаме призвал президента США приостановить операцию НАТО в Ливии. И сегодня Всемирный день здоровья. По мнению экспертов, в России наибольшую угрозу для самочувствия людей представляют чрезмерное употребление алкоголя, курение, самолечение и отсутствие профилактики болезней. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы следите за своим здоровьем? СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +8, пасмурно, небольшой дождь. Такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Российские и зарубежные специалисты приступили к изучению так называемого второго дела ЮКОСа в рамках общественной экспертизы, инициированной президентом России. Еще в феврале в ходе встречи с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества Дмитрий Медведев предложил проводить независимую проверку решений судов по делам, вызывающим общественный интерес. Наблюдатели не исключают, что на основании выводов экспертов президент будет принимать решение о возможности помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В экспертную группу, которой предстоит выносить суждение о приговоре Хамовнического суда Москвы по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вошли не только российские, но и зарубежные ученые и специалисты. Ранее председатель Совета при президенте по правам человека и гражданскому обществу Михаил Федотов рассказывал, что к этой работе на безвозмездной основе планируется привлекать специалистов в области конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, корпоративного, налогового, международного, публичного и международного частного права, а также, поскольку речь в уголовном деле идет о деятельности Ходорковского и Лебедева как руководителей нефтяной компании, привлечены специалисты в области микроэкономики и менеджмента. Имена экспертов не называются, а подготовка ими заключений будет проводиться в условиях конфиденциальности, подчеркнул Михаил Федотов, отметив.
Эксперты не имеют мандата на то, чтобы выступать с политической оценкой этого процесса. Они должны также воздерживаться от публичного юридического анализа до вступления приговора в силу. Исключается любой конфликт интересов, в том числе прежнее экспертное или какое-то иное участие в процессе по данному делу.
По словам члена президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мары Поляковой, которая на протяжении многих лет руководит независимым экспертно-правовым советом, общественные экспертизы часто бывают востребованы не только сторонами по делу, но и судьями.
Она не является руководством к действию, она является скорее информацией, как публикация журналистов, только журналисты часто не обладают специальными познаниями. А это, вот, мне кажется, имеет еще более высокую значимость, поскольку оценивают специалисты, имеющие очень высокую квалификацию. И судьи по-разному относятся к этим экспертным заключениям. У нас бывают случаи, когда нам судьи звонят, даже приостанавливают рассмотрение каких-то дел для того, чтобы получить заключение специалистов. Например, в прошлом году нам поступали на экспертизу очень сложные, очень спорные дела. И вот с нашим участием, в общем-то, удалось повлиять в положительную сторону на 40 дел.
Однако, по словам Мары Поляковой, в случае с Ходорковским и Лебедевым сложно давать какие-либо прогнозы относительно влияния заключений независимых экспертов на дальнейшую судьбу бывших совладельцев ЮКОСа. Сама она не исключает, что результаты экспертизы могут стать решающими при рассмотрении Дмитрием Медведевым вопроса о возможности помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Естественно, президент не будет указывать судам, как они должны дальше разрешать это дело. Но мнение компетентных специалистов ему важно, потому что это дело, по которому очень много самых разных противоречивых мнений. У судей, у прокуроров одна позиция. Общественность понимает иначе то, что происходит. И поэтому, когда была встреча, то президент сказал, что ему было бы интересно узнать мнение специалистов, поскольку сам он специалист в области гражданского права. Но, как я понимаю, вот это желание возникло при разговоре о возможности помилования. Возможно, я это только как предположение высказываю, возможно, для него это важно для того, чтобы решать проблему помилования. Но, естественно, в деятельность суда он вмешиваться не будет.
В любом случае, президенту результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа станут известны не раньше, чем они будут обнародованы. А это произойдет только после вступления в силу приговора Хамумического суда в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается, начиная с 1950 года, именно 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения. Каждый год Всемирный день здоровья посвящен разным темам. Ранее говорили о зависимости здоровья от изменения климата, безопасности медицинских учреждений, о здоровье в мегаполисах. На этот раз участники многочисленных круглых столов и семинаров, посвященных Всемирному дню здоровья, будут обсуждать устойчивость к противомикробным препаратам. Если сегодня не принять меры, завтра мы останемся без лекарств. Среди факторов, которые подрывают здоровье россиян, эксперты называют вредные привычки, непопулярность здорового образа жизни, профилактики заболеваний, самолечение, а также коррупцию в сфере медицинского обеспечения. Как вы следите за своим здоровьем? Это тема нашей сегодняшней дискуссии. А сейчас узнаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска, с которыми беседовал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
Я считаю, что я недостаточно внимания уделяю своему здоровью, но при этом я, скажем, занимаюсь два раза в неделю танцами, которые приравниваются у меня к спорту, и раз в полгода прохожу необходимые минимальные для меня лично медицинское обследование, хотя на самом деле следовало бы побольше внимания уделять своему здоровью и профилактике.
Если человек не занимается своим здоровьем, то никто ему в этом не поможет. Никакое здравоохранение, никакие другие организации. Например, я занимаюсь работой грузчика. Это улучшает физическую подготовку. Далее я собираюсь менять эту неквалифицированную работу на другую, но при этом уделять больше внимания физической подготовке. Возможно, это будут пробежки по утрам.
Я ежедневно занимаюсь зарядкой, полчаса бегаю с собакой.
За своим здоровьем я особо не слежу. Посещаю врача только по строгой необходимости. Во-первых, к бесплатному врачу сами знаете, там какие проблемы. А к платному дорого, ну и по эффективности также.
Стараюсь правильно питаться, заниматься спортом.
Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Стараюсь нашей медицине сейчас особо не доверять. Есть только народными средствами.
Правильное питание, спорт, хорошее настроение. Главное не сердиться. Быть всегда в тонусе и в хорошем настроении. Это самое главное.
Да никак. Зачем оно нужно в наше время? Страна, государство пошли на самоликвидацию, так что теперь здоровье нам вроде как и ни к чему.
Очень мало времени следить за своим здоровьем, и поэтому вот приходится сейчас расхлебывать эти причины и принимать очень длительное лечение. Хотя можно было последить более качественно за своим здоровьем и не тратить столько времени и сил, и денег, сколько приходится тратить на это сейчас.
Следим, надо теперь следить уже когда-то. Окей, что следить приходится.
Какое может быть здоровье, да еще при нашей медицине? Попробуй последи. Лекарства дорогие, продукты дорогие, а бегать мне уже не по возрасту. Ну, можно было бы в бассейн сходить, так тоже у нас с этим проблема.
Зарядочка небольшая, не переедание. Стараюсь не ходить в больницу по возможности.
Как могу, так сижу. Дорогая медицина, а в нашу больницу не попадешь специалистом?
Гуляем, дышим воздухом.
Не курим, да, не пьем.
На процедуры хожу, посещаю стоматолога.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, как вы следите за своим здоровьем. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжается «Время свободы». В Москве 8:45. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО утверждает, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи используют гражданское население в качестве живых щитов, размещая свои подразделения и военную технику в жилых районах. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи идет закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. В Киргизии сегодня отмечают годовщину событий, названных Апрельской революцией. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. 10:07. Слушайте программу «Грани времени». Способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общество привычной площадки для дискуссий? Ведет программу Владимир Карамурза. В эфире «Время свободы». Сотрудники правоохранительных органов провели накануне обыски в Управлении Федеральной налоговой службы по Москве, а также в квартире и на даче заместителя руководителя Московской налоговой службы Ольги Черничук. Информация о громких коррупционных делах в последнее время поступает почти каждую неделю. И все чаще такие разбирательства получают политическую оценку и окраску, прежде всего из-за возросшего внимания к теме коррупции со стороны российского президента и премьер-министра. Эксперты помещают происходящее в контекст начавшейся президентской предвыборной кампании. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Предложение обязать чиновников отчитываться не только о своих доходах, но и о расходах в России обсуждается уже в течение нескольких лет. На государственном уровне этот вопрос поднимался еще в 2008, когда в парламенте принимали первый пакет президентских антикоррупционных законов. Декларация о расходах тогда не прошла. Эксперты, занимающиеся проблемами коррупции в России, и политические аналитики обращают особое внимание на то, что предложения усилить борьбу с коррупционерами чаще всего звучат именно перед выборами. Депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков сомневается, что в ближайшие годы российские чиновники расскажут налоговым органам и народу о своих дорогостоящих покупках.
Я, честно говоря, мало верю в то, что абсолютно здравая инициатива премьера, что эта инициатива будет доведена до результата. На мой взгляд, для партии власти принимать такого рода законопроект – это все равно, что пилить сук, на котором сидишь. Представьте себе на мгновение, что завтра к чиновникам, которые обладают имуществом, превышающим по стоимости их доходы, отправятся налоговые инспекторы. Что произойдет? Во-первых, это разрушение рынка недвижимости в престижных направлениях Москвы и Санкт-Петербурга. У нас Рублевка просто опустеет, потому что никто из проживающих там чиновников, а их там армия, не сможет никогда объяснить, откуда у него дом стоимостью 5 миллионов евро и 3 Porsche Cayenne во дворе. А следовательно, эта инициатива все-таки будет доведена до абсурда этажами ниже армии тех самых чиновников, и вряд ли она будет принята. Ну, с поправкой на то, что у нашей армии чиновников есть своя партия, партия чиновников, партия власти, я думаю, маловероятно, что эта инициатива будет доведена до результата.
Кроме того, поделился сомнениями Антон Беляков, российские чиновники уже готовы к подобным проверкам.
Наши чиновники уже давно научились не брать в коробках от ксерокса. Наши чиновники уже давно имеют возможность брать деньги по безналичному расчету на счета юридических лиц. Чаще всего это еще и офшорные компании иностранные. И возможность оформить недвижимость или машины, яхты и самолеты на двоюродную сестру, тетушку или любовницу – это не миф. Самое что ни на есть – реальность. И пока мы не начнем контролировать расходы вообще граждан нашей страны, а не только чиновников – мы будем иметь еще и целый ряд смежных проблем, как, например, огромный серый бюджет, огромный наличный черный оборот денег, сопоставимый с валовым внутренним продуктом страны. Предприниматели все еще платят зарплату в конвертах. Мы все еще, оформляя любую сделку с недвижимостью на вторичном рынке, не платим налоги по стоимости квартиры в БТИ и кладем деньги в ячейку. Это что, секрет? То же самое со вторичным рынком автомобилей, то же самое с серыми зарплатами. Я могу бесконечно перечислять этот список. Поэтому, если завтра мы начнем контролировать расходы всех граждан страны, независимо от того, он чиновник, любовница чиновника, друг чиновника, родственник или просто домохозяйка, мы получим прозрачный бюджет, мы получим увеличение поступлений в бюджет и мы получим реальную борьбу с коррупцией.
Уверен Антон Беляков, депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета. Российский политолог Алексей Макаркин видит в предложении премьер-министра Владимира Путина обязать чиновников отчитываться о расходах не только предвыборный ход, но и искреннее желание бороться с коррупцией. В любом случае, говорит политолог, государство должно было каким-то образом ответить на общественные антикоррупционные инициативы.
Сейчас существует большой соблазн все какие-то значимые наши события, относящиеся к президенту и главе правительства, подводить защитной реакции. Просто так игнорировать это невозможно. Отвечать, что все это там какие-то интриги Запада, подрывные акции империализма, опять-таки невозможно, потому что большинство избирателей уже этот аргумент никак не воспринимает или воспринимает отрицательно. Значит, надо идти на какие-то конкретные шаги, демонстрируя, что Единая Россия действительно заинтересована в том, чтобы противостоять коррупции, что она отвечает общественным ожиданиям, которые сейчас приобретают такой, в том числе и антикоррупционный характер. Не случайно на антикоррупционной площадке сейчас стала играть «Справедливая Россия». Если мы посмотрим на инициативу Миронова о конфискации собственности осужденных коррупционеров, на это реагирует и демократическая оппозиция. Вот сейчас собираются подавать документы на регистрацию партии «Народной свободы» против произвола и коррупции. Так что здесь есть, наверное, такое консенсусное желание, что надо что-то делать с проблемой системной коррупции.
Российский блогер Андрей Навальный, о котором упомянул Алексей Макаркин, создал в начале года проект под названием «Роспил», как указывает автор, для прекращения воровства в государственном масштабе. Елена Панфилова, глава Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, напоминает, что после выборов о многих хороших начинаниях забывают.
Безусловно, каждый четвертый год у нас антикоррупционная жизнь в стране оживает, оборотни ловят, советы создают. Вот теперь про расходы заговорили. Самое главное в этой истории – вопросы контроля и вопросы санкций за непредоставление недостоверной информации и за ложь в этих самых декларациях. Потому что если за какие-то ошибки в декларациях о доходах можно было бы, в общем, предусматривать дисциплинарное административное наказание, то если ввести декларацию расходов, надо отдавать себе отчет, что ложь в этом случае подпадает под такое понятие, как незаконное обогащение, и должно наказываться уже не дисциплинарно и не административно, а, наверное, как и вся остальная коррупционная деятельность, должно наказываться уголовно. Тогда вся эта история с декларированием расходов будет иметь реальный антикоррупционный смысл.
Да, но вот реально ли введение таких поправок в законодательство?
Абсолютно реально, то есть это надо заходить, это вопрос мужества и политической воли. Если товарищи, находящиеся в высших эшелонах нашей власти, не шутят, а реально пытаются что-то изменить, то это надо сделать.
О том, как в России борются с коррупцией, говорят и ежегодно публикуемые Transparency International рейтинги, напоминает Елена Панфилова. В 2010 году страна заняла в этом списке 154 место из 178, оказавшись между Папуа-Новой Гвинеей и Таджикистаном. И если смотреть на оценки, за последние несколько лет ситуация в этой области ухудшается. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Одна из главных тем – это письмо ливийского лидера Муаммара Каддафи Бараку Обаме. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Каддафи и его окружение ищут пути отступления, которые помогут им выйти из игры с наименьшими потерями. Так американские наблюдатели восприняли неожиданные попытки Каддафи войти в контакт с Вашингтоном. В среду представители Госдепартамента подтвердили, что они получили письмо за подписью Муаммара Каддафи, обращенное к Бараку Хусейну Обаме, по словам Каддафи, нашему дорогому сыну. Автор призывает президента Обаму прекратить воздушную кампанию НАТО. Он обещает возносить молитвы за президента США и желает ему удачи в следующей избирательной кампании. Письмо, написанное на неуверенном английском, с многочисленными ошибками, но в пышном стиле, выглядит в контексте американских дискуссий о ходе ливийской операции эпистолярным курьезом, от которого отмахнулась госсекретарь Клинтон. Я не думаю, что существует некая неизвестность относительно того, что требуется от господина Каддафи в данный момент. С этим согласно международное сообщество. Чем быстрее он выполнит требования, тем быстрее прекратится кровопролитие, тем лучше будет для каждого, заявила Хиллари Клинтон. На взгляд влиятельного обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, тактика Каддафи очевидна. Я не думаю, что существует сколько-нибудь серьезная вероятность того, что Уэлдон убедит Каддафи отказаться от власти. Попытки наведения мостов доказывают, что семья Каддафи осознает, что она находится в отчаянной ситуации и пытается действовать разными путями, надеясь найти менее болезненный выход. Каддафи приглашает Уэлдона, он отправляет письмо Обаме, он посылает представителя в Лондон и к грекам. deal with the Greeks. Но поиск пожарного выхода для семьи Каддафи крайне затрудняет тот факт, что Совет Безопасности ООН поручил Международному уголовному суду рассмотреть действия Каддафи и его правительства на предмет наличия в них признаков преступления против человечности. Если эти признаки будут обнаружены, статус политического изгнанника не спасет Каддафи от выдачи суду. Задержатся ли американские войска в Ираке? Это один из вопросов, на которые может быть дан ответ во время необъявленного двухдневного визита в Багдад министра обороны США Роберта Гейтса, рассказывает Алан Давыдов.
Сегодня в Ираке остается 47-тысячный американский воинский контингент. Ожидается, что вывод значительной его части начнется в конце лета, начале осени. На недавних слушаниях в Конгрессе Гейтс заявил, что было бы предпочтительнее оставить часть американских военнослужащих в Ираке для обучения местных сил безопасности и охраны разрастающейся американской дипломатической миссии. Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты, согласно ранее объявленному графику, полностью выведут свои войска из Ирака к концу этого года, если иракская правительство не попросит повременить с выводом. Как сообщил в среду на условиях анонимности высокопоставленный представитель Министерства обороны, Роберт Гейтс на встречах с иракскими официальными лицами обсудит важность завершения начатого в декабре формирования правительства Ирака и предупредит премьера Малики, что если иракские власти хотели бы притормозить уход американских войск, они должны сделать запрос сейчас. Сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймс Филлипс считает, что вероятность такой просьбы высока, и Соединенные Штаты должны отнестись к ней с вниманием. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать тесные контакты с Ираком. Даже после вывода американских войск иракцам понадобится наша поддержка, потому что они продолжат сталкиваться с многочисленными внутренними проблемами. Одна из серьезнейших – иранское вмешательство. Иранское руководство не желает видеть выхода стабильного демократического Ирака на международную арену, потому что в Ираке, как и в Иране, большинство населения – шииты. И если они наглядно продемонстрируют способность мирно уживаться с другими группами по иной модели, это может выглядеть идеологической угрозой существованию иранского режима. Поэтому Тегеран, скорее всего, будет стремиться к поддержанию в Ираке ситуации кипящего котла.
В отношении военного персонала США в Ираке до сих пор действует соглашение между Багдадом и Вашингтоном, заключенное еще при администрации Буша, согласно которому все американские военнослужащие будут выведены из Ирака к 31 декабря 2011 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Рубрику «Сегодня в Америке» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы» и главная тема нашей сегодняшней программы «Как вы следите за своим здоровьем?». Примерно через 5 минут жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Нашу программу продолжит краткая сводка новостей в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО утверждает, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи используют гражданское население в качестве живых щитов, размещая свои подразделения и военную технику в жилых районах. На аварийной японской атомной электростанции Фукусима-Даичи начата закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев выступил против выборов мэров крупных городов. По мнению Ишаева, выбранных мэров должны заменить сити-менеджеры, назначаемые депутатами городских дум и собраний. В Кот-д'Ивуаре сторонники бывшего президента Лорана Гбагбо отразили атаку войск, поддерживающих избранного президента страны Алассана Уаттара. Гбагбо осажден в своей резиденции в Абиджане, но заявил, что не собирается капитулировать. Объем финансовой помощи Португалии может составить от 60 до 80 миллиардов евро, сообщил в среду официальный представитель еврозоны. С просьбой об оказании помощи его стране, переживающей финансовый кризис, к Евросоюзу обратился португальский премьер Жозе Сократеш. В Киргизии сегодня отмечают годовщину событий, названных Апрельской революцией. Год назад в Бишкеке произошли столкновения между оппозицией и правительственными войсками, в ходе которых погибли 87 человек, более 200 получили ранения. Тогдашний президент Бакиев бежал из страны. Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай выразили сожаление по поводу сожжения Корана американским пастором и осудили акты насилия, которые произошли в Афганистане в связи с этим инцидентом. В более чем 20 городах Мексики в среду прошли массовые марши протеста против насилия, связанного с наркобизнесом. Это были краткие новости на волнах свободы.
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня Всемирный день здоровья. Среди факторов, которые подрывают здоровье россиян, эксперты называют вредные привычки, непопулярность здорового образа жизни и профилактики заболеваний, самолечение, а также коррупцию в сфере медицинского обеспечения. Подробнее о проблемах российского здравоохранения и отношении россиян к собственному здоровью расскажет корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно с 1950 года. В этом году его тема – устойчивость к противомикробным препаратам. Дело в том, что из-за бесконтрольного приема антибиотиков развивается нечувствительность организма к лекарствам. Одна из причин этого явления – столь популярном в России самолечении, полагает старший научный сотрудник Центра профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Галина Холмогорова.
Люди сами, особенно в нашей стране, сами себе назначают лекарства, по каждому пустяку, по каждому чиху пьют антибиотики, считая, что это им помогает. И плюс они не долечиваются. Если назначают там курс 14 дней, то через 3-4 дня, когда человеку стало легче, он прекращает лечиться. В это время он убил часть инфекции у себя в организме, а часть инфекции осталась. Он ее не добил, не дожал. Они приобрели устойчивость, и дальше-дальше они уже будут размножаться со страшной, как говорится, силой, и будет заражение, и более тяжелое будет лечение. У нас самолечение еще очень распространено, что люди не хотят терять времени, они хотят быстренько-быстренько вылечиться, чтобы не терять свое рабочее место. И плюс вот эти герои, гриппозные герои, больные герои, мало того, что они сами больны и потом приносят большой вред своему здоровью, они еще заражают окружающих. В этом вся беда.
По мнению Галины Холмогоровой, россияне относятся к своему здоровью достаточно халатно. Это следует из статистики заболеваемости и смертности. С ней соглашается сопредседатель Российской антитабачной коалиции и Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья Халтурина. По ее мнению, основная проблема российского здравоохранения заключается в недостатке интереса к профилактике заболеваний и в непопулярности здорового образа жизни.
В России около 500 000 человек ежегодно умирает от алкоголя и около 400 000 от табака. То есть все вместе около 900 000 при общей смертности в 2 миллиона человек. Поэтому ключевым вопросом должна стать предотвращение смертности именно от этих причин. Потому что оно, в общем-то, не требует особенных финансовых вливаний. И Всемирная организация здравоохранения как раз достаточно давно уже выработала набор методов, которые эффективно снижают смертность от злоупотребления алкоголем и табакокурения. Прежде всего, это повышение акцизов на алкоголь и табак, запрет рекламы табака, запрет курения в закрытых помещениях, размещение страшных картинок на пачках сигарет, сокращение количества магазинов, торгующих алкоголем, и запрет торговли алкоголем в ночное время, в вечернее и так далее. Вот эти вещи нам необходимо в России внедрить.
Считается председатель Российской антитабачной коалиции и Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья Халтурина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Как вы следите за своим здоровьем? Этот вопрос мы задаем сегодня вам, наши дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей сегодняшней дискуссии. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Доброе утро. Вот я послушала врачей, так вот мы болеем, потому что не хотим лечиться. А вот мы, люди, считаем, что мы болеем, потому что нас лечить не хотят. Потому что, когда приходишь, один диагноз, у вас возрастные изменения, и выписывают. Поэтому мы еще как в милицию, к врачам, стараемся не ходить. Но бывают и редкие исключения. Я хочу поделиться вот редким, редчайшим исключением. В 40-й больнице на ВДНХ есть такой лазерный хирург, Словоходов Егор Константинович, молодой человек, красавец, лечит только старух и стариков. И приходит к нему на прием, забит проход этими стариками, безвозмездно, молодой, сияющий, говорит, ну как, девушки, кто первый? К нему вся Москва стекается. Ну, таких врачей минимальное количество.
Марина из Москвы, да, побольше бы таких врачей. Людмила из Смоленска сейчас присоединится к нашей дискуссии. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Уважаемые, мне больше 70,
здоровый образ жизни, то есть отсутствие вредных привычек и занятия каким-то постельным спортом было чуть не всю жизнь, но дожила до старости. Как поддерживаю здоровье? К врачам стараюсь не обращаться. В 2-3 года раз пришла в нашу районную больницу. Первое, что я услышала от врача: ах, какая маленькая зарплата. Обследование невозможно. Понимаете, обстановка катастрофическая в наших больницах. Даже табличек нет. Отношение к больным ужасное. Одно выручает областная больница. Там человек идеологически, так сказать, подкован. Ну-ка, нельзя слово такое употреблять, Каманин, главврач. На нем держится все больничное здравоохранение. Он той ельцинской поры. Его терзали 2-3 года. Не нашли никаких изъянов. Здоровье отобрали много.
Это была Людмила из Смоленска. Как вы следите за своим здоровьем? Этот вопрос нашей сегодняшней программы. Зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей, пишет нам Митрофанов. Я врач и 50 лет занимаюсь хатха-йогой. И еще несколько сообщений, на этот раз уже с сайта «Радио Свобода», пишет нам Альбер Ком. В российские больницы лучше не ходить, а после модернизации уж лучше дома оставаться на своей кровати и лечиться народными средствами. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Конечно, как и все остальные, я смотрю на весенние тротуары и думаю, завтра начну бегать, завтра начну делать зарядку. Не снимаю с себя вины за безделье, но есть и социальный фактор. В перспективном обществе люди пекутся о своем здоровье, а в бесперспективном на него плевать. И еще несколько звонков. Станислав из Москвы до нас дозвонился. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро. Станислав Сокол, Москва. Вы знаете, после реформ, пресловутых реформ Зурабова, медицина стала платной, прежде всего, фактически. Таким образом, врачи превратились, собственно говоря, в торговцы лекарствами. Посмотрите, в любой поликлинике надо высидеть многочасовые очереди, прежде чем попасть к врачу. Причем, как правило, они дают совершенно абсурдные диагнозы. Поэтому вот нам, например, фронтовикам, приходится к ним не обращаться, это совершенно бессмысленно. Я сам знаю, что у меня за болезни, у меня контузия, поэтому я лечусь сам, собственно говоря, проверенными средствами. Вот. И, очевидно, вот вся эта вот система наша медицинская, она требует коренной реорганизации, кстати, и как вся наша социально-политическая система. Только реформы, коренные реформы могут изменить положение в обществе.
Станислав из Москвы отвечал на наш вопрос, и еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам северянин: ежедневно занимаюсь спортом, в том числе на свежем воздухе. Воду употребляю только из деревенских колодцев, употребляю поливитамины и препараты кальция, питаюсь только натуральными продуктами и деревенскими фруктами и овощами. Ни в коем случае не употребляю российскую колбасу, майонезы, кетчупы и прочие ядохимикаты. Стараюсь регулярно сдавать анализы, регулярный осмотр у стоматолога. Не смотрю российские телевизионные каналы, не читаю российскую прессу, за исключением «Новой газеты». И звонок у нас Раиса из Татарстана на прямой связи с нашей студией. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 75 лет. Надо народ поменьше, чтобы ели они. Вот самое главное. А то пищекомбинат, у нас желудок превратился в пищекомбинат. Все едят. А раньше, когда война была, я дети войны, ребенок войны, у нас даже гнилой картошки не было. Пусть мало едят. Это самое главное. И работают в деревнях, в садах, в огородах. И народ не будет болеть.
На свежем воздухе. Это была Раиса из Татарстана. И последний звонок в этом часе. Николай из Мордовии присоединился к нашей дискуссии. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здоровый день всем желаю. Надо лечиться на самом деле и самостоятельно, прежде всего отказаться от курева, от пива или от алкоголя, как говорится. Это относится к самолечению. Но эти есть медицинская литература у всех теперь. Например, справочники фельдшера, справочники практического врача. Надо самолечить, следить за давлением. Это тоже. А теперь в больницах, на самом деле, государственные, они придут в больницу, ой, старый человек, на него даже не смотрят. И уходят домой, даже со слезами иногда. В Мордовии так бывает.
Спасибо, Николай. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы следите за своим здоровьем во Всемирный день здоровья, который отмечается сегодня.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Правительство России может выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на программу утилизации старых легковых автомобилей, планируя завершить ее в 2011 году, заявил премьер-министр Владимир Путин. Программа льготного обмена старых легковых автомобилей на новые началась в марте прошлого года. С тех пор государство субсидировало продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. При этом 80% всех продаж в рамках программы пришлось на российский АвтоВАЗ. Министерство экономического развития России пересмотрело прогнозы ряда базовых макроэкономических показателей на 2011 год, оставив без изменения оценку предполагаемого роста ВВП на 4,2%. Как сообщил заместитель министра Андрей Клепач, прогноз роста промышленного производства повышен с 4,1% до 5,4%, а верхняя граница ожидаемой инфляции с 7 до 7,5%. При этом оценка роста инвестиций в основной капитал, наоборот, снижена с 9 до 6%. Инфляция в России за неделю с 29 марта по 4 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране выросли к 29 марта на 3,2%. Дефицит бюджета России в 2011 году может составить от 1 до 1,4% ВВП при цене на нефть $105 за баррель, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. По действующему официальному прогнозу, дефицит федерального бюджета составит в этом году 3,6% ВВП. В среду Министерство экономического развития повысило прогноз среднегодовой цены российской нефти в 2011 году с $81 до $105 за баррель. Реальный эффективный курс российского рубля, по предварительным оценкам Центрального банка, в первом квартале повысился на 6,9%. При этом его курс к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного курса учитывается разница темпов роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
НАТО утверждает, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи используют гражданское население в качестве живых щитов, размещая свои подразделения и военную технику в жилых районах. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи начата закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев выступил против выборов мэров крупных городов. В Кот-д'Ивуаре сторонники бывшего президента Лорана Гбагбо отразили атаку войск, поддерживающих избранного президента страны Алассана Уаттара. Объем финансовой помощи Португалии может составить от 60 до 80 миллиардов евро, сообщил в среду официальный представитель еврозоны. В Киргизии сегодня отмечают годовщину событий, названных Апрельской революцией. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Ну, целый ряд изданий пишут сегодня о том, что слухи о скорой отставке руководителя Федерального космического агентства Анатолия Перминова подтвердились. А подтвердил эти слухи вице-премьер Сергей Иванов. Отставка связана исключительно с возрастом Перминова, заверил он. Ему 16 июня прошлого года исполнилось 65 лет. Однако, по данным РБК «Дейли», истинные основания отставки вовсе не так безобидны. О том, что контракт с Перминовым продлен не будет, стало ясно после потери трех спутников ГЛОНАСС-М в декабре 2010 года. Как сообщил московскому комсомольцу источник военно-промышленной отрасли, новым главой может быть назначен начальник Главного управления вооружений Минобороны 49-летний генерал-лейтенант Олег Фролов. Конкуренцию ему также может составить первый замминистра обороны, 53-летний Владимир Поповкин. Еще одна тема, которую сегодня обсуждают целый ряд изданий, это встреча руководителя государства с офицерами, назначенными на вышестоящие должности. Дмитрий Медведев заявил в ходе этой встречи, что Россия будет выполнять принятые ранее решения Совбеза ООН, однако принимать участие в войсковых операциях в Северной Африке не станет. Вот эти слова президента цитирует «Комсомольская правда». Мы исходим из того, что конфликты должны решаться мирным путем, без участия войсковых формирований и на основе международного посредничества. Конец цитаты. Не менее важными для России остаются проблемы внутренней политики, прежде всего ситуация на Северном Кавказе. На это обращает внимание российская газета. Глава государства призвал к упреждающим действиям, которые позволят не допустить дестабилизации обстановки в регионе. Здесь особенно важным является взаимодействие между различными структурами российских вооруженных сил и правоохранительных органов. Именно поэтому все деньги, которые запланированы, должны идти на финансирование развития вооруженных сил, спецслужб и других правоохранительных органов. Напомню, эту цитату из выступления Дмитрия Медведева приводит российская газета. Еще одна широко обсуждаемая тема. 7 апреля депутаты Госдумы рассмотрят и утвердят список вопросов, ответы на которые депутаты хотели бы услышать от премьера Владимира Путина 20 апреля, когда он будет отчитываться о работе правительства за прошлый год. Очередные вопросы депутатов традиционно будут касаться перспектив, пишет «Коммерсант». Все 20 вопросов от 4 фракций были вчера отправлены на рассмотрение Совета Госдумы. Глава комитета «Единорос» Атари Аршба вчера отказался говорить о сути вопросов. Не обнародовали свои вопросы и «Единороссы». ЛДПР в очередной раз укажет на проблему российских офшоров, отмечает газета «Ведомости». В 2010 году партию интересовало, собирается ли премьер с ними бороться, а в этом году уточнят, почему отвергается предложение партии по перерегистрации российских компаний на российской территории. ЭСЭРы хотят узнать, будет ли правительство поддерживать идею софинансирования накоплений ТСЖ на капремонт домов и будут ли приняты меры, чтобы изменить новую систему оплаты труда бюджетников. Фракции «Справедливой России» и КПРФ уделили внимание проблемам всех уровней образования, замечает газета «Ведомости». Главному научному сотруднику Института Европы РАН Дмитрию Фурману нынешняя ситуация с вопросами напомнила другой сюжет. Это очень похоже на то, как Путин отвечает на вопросы на сеансах связи с народом. Вопросы заранее, естественно, проговариваются, ненужные отсекаются, создается иллюзия живой непосредственной связи с гражданами. Причем иллюзия не только для слушателей, но и для него самого. Ему явно кажется, что он говорит с народом. Конец цитаты. А приводит эту цитату независимая газета. Еще одна цитата оттуда же. Вице-президент Российской ассоциации политической науки Ростислав Туровский считает парламентскую практику порочной и в мире отнюдь не распространенной. Сотрудники Следственного комитета при поддержке оперативников ФСБ провели обыски в квартире и на даче заместитель главы управления Федеральной налоговой службы по Москве Ольги Черничук, после которых она официально была задержана. На эту тему тоже публикации в целом ряде изданий. Черничук обвиняется в попытке незаконно получить из бюджета более 1 миллиарда 870 миллионов рублей под видом возмещения НДС. В здании УФНС на Большой Тульской Ливийской. Около трех десятков сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве и оперативников ФСБ обыскали кабинеты замначальника этого ведомства, а также изъяли многочисленные документы, связанные с возвратами НДС, пишет газета «Коммерсант». Одновременно следственные действия проводились в здании налоговой инспекции на улице Шверника, где изъяли документы, а также в квартире Черничук и ее загородном доме. «Мы в курсе того, что происходит. Это для нас не сюрприз. Но я просил бы не торопиться с выводами, поскольку идут следственные действия», заявил российской газете руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Действия, связанные с антикоррупционной борьбой, в том числе в сфере администрирования различных налогов, включая НДС, ведутся у нас планомерно, пояснил он. Об этом тоже пишет российская газета. А вот московский комсомолец отмечает, что в деле фигурирует ООО «С-контракт-строй», которая подозревается в покушении на хищение средств федерального бюджета в размере 2 миллиардов рублей. Следствие подозревает в организации возмещения некого бизнесмена Александра Удодова, который якобы является близким другом Ольги Черничук. По версии следствия, именно Удодов давал указания Черничук, какие совершать действия, а та, в свою очередь, давала команду сотрудникам инспекции, пишет МК. 6 апреля Дмитрий Медведев приехал в префектуру Западного округа Москвы, где собрались больше десятка глав муниципалитетов от Тверской области до Владикавказа и Хабаровска. Вот это еще одна широко сегодня популярная тема. «Тема проведения большой уборки в нашей стране очень актуальна», заявил президент. По его мнению, нужно навести порядок в ЖКХ и повысить качество коммунальных услуг. Медведев напомнил мэрам о поручениях, которые были даны им в сфере ЖКХ и благоустройства городов, отмечает газета «Коммерсант». Он сообщил, что за истекшие месяцы кое-что удалось сделать, и благодаря принятым мерам будут оптимизированы затраты на содержание жилых домов, а граждане будут знать, на что потрачены их деньги.
Спасибо, Валерия. О наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказала Валерия Шабаева. Послушайте «Время свободы». В Екатеринбурге в суд отправлено громкое дело о пропаже денег пенсионного фонда. Судить будут руководителя регионального отделения Сергея Дубинкина. Он был задержан еще в конце 2009 года, и вот только сейчас дело дошло до суда, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Расследование дела против Сергея Дубинкина длилось более года. Глава регионального пенсионного фонда был задержан еще в конце 2009-го и с тех пор находится под стражей. Все началось с пропажи почти миллиарда рублей. Как выяснилось, они были помещены на счета коммерческого банка «Вевкурал», который осенью 2009-го разорился, и пенсионные деньги исчезли. Вскоре после этого общественность узнала о деле Сергея Дубинкина. Следствие заявляет, что управляющие в обход норме закона, предписывающего хранить пенсионные средства в Банке России, вверял их частным банкирам, рассказала нам старший референт пресс-службы Главного управления МВД по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик.
В нарушение требований федерального законодательства открыл счет в коммерческом банке, на который систематически незаконно перечислял веренные ему денежные средства, предназначенные для обеспечения выплаты пособий и пенсий десяткам тысяч уральских пенсионеров. Эти денежные средства использовались банком на безвозмездной основе для собственных коммерческих нужд и финансовых операций, являясь основной частью его оборотных активов. За возможность незаконного использования средств фонда управляющий получал взятки в размере от 500 000 до 600 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма взяток составила около 37 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США, а треть из полученных им средств была переведена на его личный счет в банке, зарегистрированном в Республики Кипр.
6 апреля заместитель генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение. Дубинкину вменяют в вину пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и получение взятки. По этим статьям он может получить до 12 лет лишения свободы. Глава правозащитного антикоррупционного комитета Свердловской области Леонид Андреев уверен, что приговор по этому делу будет обвинительным. Впрочем, по его словам, вряд ли в данном случае речь идет о систематической борьбе с коррупцией. Дубинкин, видимо, нарушил правила игры.
Я бы не назвал это системной борьбой с коррупцией. Все-таки это очень редкий случай у нас. Ну, скажем так, воруют все, но знай меру. И просто немножко он переворовал большее. Была получена оперативная информация в свое время на него соответствующими органами. Взяли его в разработку, отработали правоохранительные органы. Вот мы получили вот такой вот результат. Возмущает и настораживает тот факт, что в данном случае Дубинкин возглавлял не просто какой-то банк.
Заместитель главы комиссии по противодействию коррупции в Думе Свердловской области Георгий Пирский считает, что расследовать дело Дубинкина было очень сложно, поскольку в нем были задействованы люди высшего эшелона управления. Возможно, этим и объясняется тот факт, что оно шло почти год. Впрочем, Пирский надеется, что это дело не скатится к обычной компанейщине.
Конечно, общественность, что называется, жаждет крови. Когда же у нас более-менее значимых коррупционеров, занимающих серьезные посты, приведут к ответственности, и это будут не условные сроки заключения, а настоящие живые сроки. Но мы надеемся все-таки, что суд подойдет здесь объективно, и не будет никакой компанейщины, и этот приговор, он должен быть поддержан обществом и с правовой точки зрения. Судебный процесс должен быть для всего общества, для граждан Свердловской области в этом смысле показательным, что он честный, объективный.
Добавлю, что Сергей Дубинкин, несмотря на свое положение, до сих пор является главой регионального отделения пенсионного фонда. И, как нам пояснили, изменения в руководстве этой структуры возможны только после приговора суда. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Какой видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов? Сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» продолжает цикл передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Эту тему обсуждают писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Сегодня Всемирный день здоровья. По мнению экспертов, в России наибольшую угрозу для самочувствия людей представляют чрезмерное употребление алкоголя, курение, самолечение, отсутствие профилактики заболеваний. Как вы следите за своим здоровьем? Это тема сегодняшней дискуссии. И эту тему мы продолжим уже в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Реабилитация литого свинца. Автор доклада об израильской операции в Газе признал свою ошибку.
Комментарии экспертов.
Специалисты спорят, каким должен быть закон о госзакупках.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов в защиту провокаций.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.